Антон Емельянов, Сергей Савинов. Почта «Приграничья». Книга вторая. Пролог.
Приграничье – это территория Нави. Нельзя нападать на существ Нави, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты жизни или есть доказательства совершенного ими преступления. Великий договор между Рюриком и Навью – 862 год.
2218 год.
«Эй, почтарь!»
Рыжий саксонец стоял в дверях гостиничного номера и пристально рассматривал открывшего ему дверь парня.
«Говорят, ты в деле всего 4 года, уже стал одним из лучших?»
«Я лучший».
Олег, только недавно вернувшийся из очередного похода на другой берег, тоже внимательно оглядел нежданного гостя, а потом резко захлопнул перед ним дверь. Нечего общаться с чужаками на ночь глядя, особенно с чужаками, что начинают разговор не с приветствия, а с вопросов. Молодой почтарь провел рукой по еще гладкому подбородку и собрался вернуться к заполнению своей книги почтарей. Саксонцы сами не соблюдают приличий, но почему-то обижаются, когда так же поступают другие при общении с ними, думал парень. Так что ночной гость сейчас наверняка уйдет. И это хорошо, у меня еще полно дел. Как он верно подметил, я в почтарях всего 4 года. Вот только это значит, что уже 4 года прошло с тех пор, как погибли отец и брат. Целых 4 года. А я так и не приблизился к разгадке личности того, кто их убил. А сейчас еще и Бокша куда-то уехал, так что обучение вообще встало.
«Почтарь!»
В дверь снова загромыхали, и Олег понял, что ошибся в своем госте. Молодой Локов подошел к двери и проверил аккуратно нарисованную изнутри кровавую печать. Три символа, заключенные в треугольнике, гарантировали неплохую защиту от слуг Велеса, но не от ведьм или кого похуже из прислужниц Мараны. Увы, если ставить одновременно две защиты, сразу против всех прислужников темных богов, то они просто будут истощать друг друга. А так Олег как раз слышал о гуляющем возле ярмарки волколаке и решил подстраховаться, выбрав на этот раз печать Велеса. И пока она молчала. Но все же, что если чужак работает на ведьм? Парень несколько раз выдохнул, заставляя себя собраться. Да, Навь научила его никому не доверять, во всем видеть подвох. Но иногда все же нужно общаться и с другими людьми. Потому что только так он сможет выйти на тех, за чьей жизнью сейчас охотится. Вот только это вовсе не значит, что нельзя принять дополнительные меры предосторожности.
«Почтарь!»
Рыжий саксонец снова начал барабанить в дверь. И именно этот момент Олег выбрал, чтобы распахнуть ее и дыхнуть чужаку в нос пыльцой полуночного одуванчика. Безобидная гадость, которая почти не действует на людей, но только если они какое-то время не постояли на коврике, пропитанном жабьими внутренностями. А об этой предосторожности Олег никогда не забывал. С тех самых пор, как однажды Бокша на нем самом не продемонстрировал, какое это простое и в то же время удобное средство.
«Значит, ты от кого-то услышал обо мне и хочешь нанять для похода на тот берег? К чему такие сложности?» – спросил Олег. «Не проще ли было подойти в кабаке при свете дня и нанять, как все остальные?»
Прошло полчаса. Саксонец, которого Олег аккуратно затащил в номер и крепко связал, успел прийти в себя. Сначала он, правда, только ругался, но в итоге все-таки перешел от перечисления портовых ругательств к нормальному диалогу.
«Мне не хочется, чтобы кто-то смог связать вопросы, что я задавал, людей, с которыми общался, и Навь в одну картину. Боюсь, в таком случае у меня будет гораздо меньше шансов на успех».
Несмотря на крепко затянутое веревками тело и руки, саксонец старался держаться уверенно.
«И что же такого ценного ты собрался достать на той стороне?»
Олег немного по-новому посмотрел на своего ночного гостя.
«Скажу, когда переправимся через Волгу».
Саксонец яростно сжал губы.
«Просто прими мой заказ».
«Если ты хочешь выжить и на самом деле достать то, что тебе нужно, нам надо будет подготовиться». Почтарь по бегающему взгляду чужака понял, что тот опасается пыток. Но сам Олег готов был до них опуститься только ради одного дела. И сейчас точно не тот случай. Без правильной подготовки не будет и шанса. Так что смотри сам. Если тебе нужен я, то рассказывай все. Нет, я тебя отпускаю и никогда не вспоминаю об этом разговоре».
10 километров. Саксонец начал очень медленно, отслеживая реакцию почтаря. Но Олег пока просто молчал. Да, так глубоко в Навь официально забирались, наверное, только Рюрик да Хельги вещи. Но этот чужак не был похож на слабоумного. И раз он завел этот разговор, значит, какой-то план у него должен быть. «У меня есть карта», — продолжал Рыжий.
«А вот и план», — вздохнул про себя Олег.
«Увы, но план глупый. Не помогают в Нави карты. Там постоянно все плывет, меняется. Так что кто бы ни продал Саксонцу этот кусок бумаги, он его просто обманул. Впрочем, как говорил Бокша, даже в такой очевидной ситуации не стоит спешить с выводами. Карта, которая будет совпадать с реальностью сегодня ночью». Саксонец выдал еще одну часть своего плана и бросил новый быстрый взгляд на своего собеседника. Было очевидно, что подобную вещь могла создать только нечисть, причем очень сильная нечисть, способная предсказать будущее. А многие почему-то не хотели иметь с подобными существами никакого дела. Впрочем, раз она просила отвести именно его, то... Саксонец не успел додумать эту мысль, когда Олег задал первый вопрос. «Что там?» «Просто место. Эти детали для безопасного путешествия нам уже не важны, так что позволь, я оставлю их при себе». Тут же возразил саксонец.
«Справедливо», — кивнул молодой почтарь. «В принципе, то, что ты предлагаешь, очень опасно. Столь дальний поход, да по указке нечисти, это прямо-таки разит неприятностями. Но я все же готов выслушать, что ты сможешь мне предложить за то, что я поставлю на кон свою жизнь».
«Ха-ха, ты прав. Такой поход — это гарантированный риск». Саксонец криво рассмеялся. «Но, возможно, результат меня более чем устраивает». «Что же насчет твоей цены? Как тебе имя той, кто знает ответ на вопрос, что случилось 4 года назад?»
«Что ты сказал?»
Еще мгновение назад Олег расслабленно стоял в стороне. А тут уже прижимал нож к шее саксонца. И по медному лезвию медленно стекала красная под цвет медной шевелюры чужака кровь.
«Твоя тайна. Взамен на помощь мне. И никакой предоплаты. Хочется, знаешь ли, чтобы ты сделал все возможное и невозможное, чтобы я вернулся из этого похода».
Рори О'Лири поправил повязку на шее, ни на секунду не упуская из виду щуплую юношескую фигуру, ведущую его по тропам Нави. Забавно. Молодой почтарь пытал своего ночного посетителя, проверял его слово на крепость, но так ни разу и не спросил, как его Рори зовут. Варварское место. Или этот Локов просто считает, что сам гость должен представляться первым. Впрочем, как бы там ни было, пацан дело точно знает. Рори уже ходил на этот берег несколько раз с другими, более взрослыми почтарями. И никто из них не мог себе позволить вот так вот быстро и уверенно идти вперед. «Как он не доверяет другим, настолько же сильно он верит в свои знания и разум», – размышлял Рори. «Сильная комбинация. Пожалуй, я начинаю понимать, зачем он мог настолько сильно понадобиться ведьме, что та оказалась готова выдать маршрут до капища Мараны». «Стой!» Рори оторвался от своих мыслей, заметив, что Олег начал отклоняться от проложенного на его карте пути. «Мы должны уйти вправо». «Придется немного обойти». Олег обернулся к своему спутнику. Они принесли друг другу клятву на крови, что не обманут, и теперь даже после пыток он не боялся поворачиваться к тому спиной. Впрочем, ради тайны смерти его семьи парень был готов и рискнуть. «Но карта!» – опять возразил Рори. «Твою карту рисовала ведьма». От уверенного тона парня Рори вздрогнул. «Она смогла предсказать маршруты тех, кто подчиняется ее госпоже. Она знает природу самой Нави. Вот только приспешники Велеса вполне могут ее обмануть. И ты чувствуешь этот гнилой запах?» Рори тут же принюхался. И действительно, где-то на самой границе его обоняния словно бы поселилось что-то неприятное. Настолько, что от одной мысли об этом желудок тут же попытался избавиться от своего содержимого. И вот руны. Олег вывел у себя на ладони пару знаков, и те мгновенно исчезли, так и не напитавшись силой. «Я рисую знаки против существ Велеса, а те даже не могут воплотиться. В общем, в эту сторону я бы идти не советовал». «И ты сможешь найти дорогу без карты?» Рури внимательно посмотрел на своего спутника. «Здесь, пока мы еще не так далеко отошли от Волги, смогу». Уверенно кивнул парень. А потом вдали раздался чей-то дикий вой, пробуждающий самые древние, доставшиеся нам еще от первобытных предков страхи. «Волк Велеса».
тихо прошептал Рори, а потом с трудом сдержал руку, потянувшуюся нарисовать прямо перед ним знак латинянского креста. Нет, саксонец верил в земного бога, о котором рассказывал его учитель, но здесь его символ не защитил бы их, а лишь наоборот привлек ненужное внимание. Рука Рори опустилась к поясу, и он сжал свой деревянный нож. Тоже ведь в какой-то мере крест, что придавал ему уверенности. Ничего, осталось совсем немного. Он доведет этого почтаря до храма Мараны, выполнив задание ведьмы, а сам взамен сможет забрать одну из лежавших там щепок. Щепок, пропитанных силой смерти. Чем не основа для того, чтобы создать новое легендарное копье Га-Булга и заявить свои права на королевский трон? Поход по Нави все больше и больше выматывал Рори. Молодой почтарь, как и обещал, смог вернуть их обратно на тропу. Яростный волк Велеса прошел мимо, так и не обратив на путников внимания. А все равно мир мертвых продолжал давить на последнего из О'Лири. Скорее бы вернуться, накинуть на голову наушники и погрузиться в мир настоящей музыки. Музыки, расслабляющей в том числе и потому, что ты знаешь, когда она звучит, значит никакой нечисти рядом нет. А что может быть приятнее, чем это чувство? Рори улыбнулся, прикидывая, что они уже почти дошли, а потом неожиданно для самого себя сделал шаг в сторону. Саксонец растерялся, поначалу решив, что просто оступился, но тут его с еще большей скоростью понесло куда-то в бок. «Злыдни вам в задний проход!» – выругался Рори, осознав, что тело полностью перестало его слушаться. Даже язык не шевелился, не давая позвать на помощь почтаря. «Это же болотная слизь впереди!» Рори начала бить дрожь, а он все равно не мог ничего изменить. Только шагал навстречу своей смерти и сжимал лежащий в кармане нож-крест. Сжимал так сильно, что умудрился порезаться даже тупым деревянным лезвием. И именно потекшая кровь неожиданно сняла пелену с его памяти. Вот ведьма подходит к нему, кладет ладонь на голову, а потом шепчет, будто змея. «Слушай меня внимательно. Почтаря доведешь до капища, чтобы его дар активировался. Дорога идет по окружности, так что времени хватит. А как придет нужный час, сделай шаг в сторону и умрешь без единого слова в мертвой гнили. Она как раз туда приползет, и как удачно. Наговор с тебя уже спадет, а ее споры все равно парализуют язык и не дадут сказать ничего лишнего. А теперь забудь последнюю минуту. Мы с тобой заключили договор, и ты веришь, что я тебя не обману».
«Олег!»
Кровь продолжала капать на деревянный кинжал, и в итоге Рори сумел подать голос. Но не изменить свой путь. Да и дар речи снова отнялся. Но почтарь все-таки смог услышать тихое обреченное сипение. Олегу все это время казалось, что случилось что-то неладное, но словно какая-то сила отводила в сторону его внимания. А тут наваждение спало, и он сразу же бросился на помощь своему спутнику. Вот только было уже поздно. Рори успел провалиться в болото по пояс, и вся нижняя половина его тела вместе со всеми внутренностями уже успела стать частью хищной трясины. «Кто?» Олег яростно потянул на себя рыжего, но того теперь можно было вытащить разве что вместе с болотом, ну или разорвав на две половины. «Кто убил моих родных?» Почтарю хотелось реветь от ярости. От осознания того, что глупая ошибка его спутника, зачем-то полезшего куда-то в сторону, лишает его возможности получить ответы. Впрочем, это мог быть и не он сам, а влияние Нави. Эта мысль отрезвила Олега, и забыв об эмоциях, он начал действовать. Порошок пустырника, окаменевшая кровь нетопыря, мертвая вода. Почтарь на ходу собирал зелье, которое могло бы помочь в подобной ситуации. Осталось только понять, чьи на тебе чары, Мараны или Велеса. Как и в случае с защитными печатями, очищающее зелье, особенно такое, собранное на коленке, действовало только, когда был известен источник вражеского наговора. К счастью, Рори хватило силы воли взять контроль над тем единственным, что ему еще подчинялось, своими зрачками. И потом медленно кивнуть ими один раз. «Только бы он понял, что это первый вариант!» – взмолился про себя Рори и почти сразу облегченно выдохнул, осознав, что его спутник сразу обо всем догадался. значит, Марана». Почтарь кивнулся к солнцу и нарисовал на котелке с зельем несколько рун. Вообще, у него со снадобьями дела шли не очень хорошо. Обычно такие сложные составы получались в лучшем случае один раз из десяти, но сегодня удача или что-то другое были на стороне парня. Зелье заискрило, и Олег, через силу влив его в горло своего спутника, потащил его на берег с новой надеждой. Теперь еще живая плоть сможет отделиться от пораженной, и если повезет, то саксонец хоть и останется инвалидом, но будет жить. Очередной рывок почтаря увенчался успехом. Вот только от его спутника, когда он смог вытащить его из трясины, осталось меньше половины. И было видно, что жизнь уже просто не может удержаться в этом обрубке.
«Кто?»
Олег, не жалея, вылил все остатки мертвой воды на Рори, закрывая раны и даруя ему облегчение от боли на последние секунды. К саксонцу даже снова успел вернуться дар речи.
«Ведьма Ель, она знает...»
Напоследок он успел сказать только это, а потом уже окончательно затих, оставив сидящего рядом с ним молодого почтаря без ответов. Но с одной перспективной, как он тогда думал, подсказкой. 2234 год.
Олег.
Почтаря из воспоминаний о прошлом вырвал голос Насти. Девочка засела на веранде, зазубривая наизусть книгу почтарей. А заодно приглядывала из-под сени скрывающие яблони за всеми, кто приближался к гостинице.
«К тебе тут Хатьян пришел».
«Десятник?» – через открытое окно отозвался почтарь.
«Пусть заходит».
«Не десятник, а сотник». Дружинник прошел в номер почтаря и недовольно осмотрелся по сторонам. Не нравилось ему то, что творилось в приграничье в последнее время. Причем он даже не знал, что больше – нечисть, которая в открытую выступает против людей, или нечисть, которая, наоборот, хочет с людьми сотрудничать. «Тот же Умырь и открыто вставшие на его сторону люди. Вот как с ними быть?» – думал Хатен. «С одной стороны, договор они не нарушают, а с другой… Ну как такое князю объяснить?» «Так чё пришел?» Олег внимательно посмотрел на нервничающего новоявленного сотника. Впрочем, тот, несмотря на некоторые свои заморочки и недавний конфликт с почтарем, в целом был человеком надежным. Как минимум, он точно был человеком. А как оказалось, в последнее время уже и это было немалым достижением. Если попрощаться, то мог бы и завтра заглянуть, когда мы будем уходить. Погостили мы в оковицах, повспоминали прошлое, пора и дальше двигаться. «Я попрошу тебя задержаться», — резко выдал Хатен, будто бросившись с головой в прорубь. «Арестовать хочешь?» Лениво поинтересовался Олег, понимая, что дело точно не в этом, но уж больно неудачную фразу выбрал его собеседник.
«Да злый день с тобой!» – махнул рукой Хатен.
«Дело хочу предложить. Кстати, как раз с этими злыднями и связаны. Недавно большая банда, голов 20, не меньше, перебралась в Еловый Бор, что по дороге к старой ярмарке. Пока они ведут себя мирно, но ты же знаешь, злыдни – это злыдни, они рано или поздно сорвутся».
«Так приведи к ним дружинников, впечатли, заставь принести клятву. На месяц ее хватит, а там, как ты и сказал, злыдни на месте сидеть не могут. Сами назад и засобираются».
«Не хочу силы заставлять», – неожиданно удивил почтаря Хатен.
«А если приду сам, то ведь другого выбора в итоге и не будет. Так что хотел предложить тебе помочь поддержать договор и сходить в качестве парламентера самому. От лица жителей приграничья. Потом расскажешь мне, о чем вы договорились». «Ну, а я уже все это, если никакой ереси там не будет, официально утвержу».
Хатин замолчал, внимательно глядя на почтаря. «Пытается через меня добиться поддержки среди народа приграничья». Олег внимательно смотрел на нового сотника. «Похоже, просто так его в новой должности никто не оставит. Но вот если народ неожиданно встанет на сторону человека-князя, то возможны и варианты. Да и для нас это скорее плюс». «Сотник, который зависит не только от столицы, но и от жителей приграничья, давно такого не было. И первый шаг – попытаться не убить нечисть, а договориться с ней – тоже хорош». «Так что скажешь?» Хатин все-таки не выдержал и повторил вопрос. «А с другой стороны, – продолжал думать Олег, – это ведь все может быть и ловушкой. Новые гости из столицы к нам точно едут. Про это народ уже с самого утра шепчется». И вполне возможно, что новый сотник захочет показать свою силу, избавившись от непокорного почтаря. Лично я бы на его месте точно рассмотрел такой вариант. Олег немного помолчал, а потом решился.
«Сколько заплатишь?»
«Деньги?»
Хатин аж поперхнулся. «А как же доброе дело ради договора?» «Любая работа должна быть оплачена. И если тебе нравится то, чем ты занимаешься, это вовсе не значит, что ты должен делать это бесплатно». Олег широко улыбнулся в ответ, но тут его планы о том, сколько денег и артефактов он выбит из Хатина, неожиданно оказались вдребезги разбиты.
«Мы беремся!»
Настя, которая подкралась прямо под окно комнаты почтаря, чтобы подслушивать разговор, выкрикнула эту фразу во все горло.
«Ты слышал же, Олег? Там 20 злыдней! Да если они нас не послушают, я же их как миленьких сожгу и за раз свои испытания закрою!»
Девочка выкрикнула еще что-то воинственное, а потом начала неуклюже приплясывать, продолжая грозно размахивать руками. «Что ж, раз твоя нанимательница считает, что вы и так справитесь, не вижу смысла с этим спорить». Хатин улыбнулся в усы, который начал отращивать сразу после вступления в должность, и поспешил ретироваться, пока почтарь не придумал, как его задержать. Впрочем, Олегу было сейчас не до этого. Он размышлял. Не сглупил ли, подписавшись на месяц совместных походов с Настей? Вон уже во сколько неприятностей успел влипнуть всего за несколько дней. А что же будет дальше? С другой стороны, за эти же самые дни его талант ведуна словно бы начал пробуждаться. По крайней мере, во время похода в Навь, когда он отражал атаки колдуна, внутри словно бы начал разгораться легкий пожар. А как говорил Бокша, это первый знак раскрывающегося таланта. Неужели у него все же получится?